Я евреев с успехом избегаю, потому что разбираюсь в фамилиях. Австрийские еврейчики, забогатев, покупали себе фамилии покрасивее. Названия цветов, драгоценных камней, металлов, сплошные Зильберманы и Гольдштейны. Кто победнее, мог купить себе фамилию по полудрагоценным камням, например, Грюншпан. По-немецки это малахит. Во Франции, так точно, как и в Италии, евреи маскировались фамилиями, произведенными от городов или земель: Равенна, Модена, Пикар, Фламанд. Черпали и из революционных якобинских святцев, где каждому дню было присвоено особое имя: Фроман — пшеничный, Авуан — от овса, Лорье — от лавра. Оно и понятно, потому что их отцы-то и были тайными зачинателями цареубийственного переворота. Да что фамилии? Имена тоже укрывают евреев. Морис — замена имени Моисей. Исидор — замена Исаака. Эдуарами прикидываются Аароны, Жаками — Яковы, Альфонсами — Адамы. Зигмунд. Еврейское это имя? Бог весть. Инстинкт подсказывал мне подальше от этого лекаришки. Но как-то раз этот самый Фройд потянулся за солонкой и уронил ее. Между соседями по столам существует определенное обязательство приличий. Я одолжил ему свою и сказал: «В некоторых странах просыпать соль — плохая примета». Он заулыбался и ответил, что в приметы не верит. И с того дня мы перекидывались фразой двумя каждый обед. Он просил извинить его, дурной французский, хотя на самом деле изъяснялся превосходно. Они ведь все безродные умело обезьяничают местные говоры. Я вежливо сказал: «Вам только надо поупражняться на слух». Он благодарно улыбнулся. Подлейшее притворство. Этот Фройд — подлец и по отношению к собственной еврейской породе. Я знаю, им позволяется только какая-то особенная пища, вся специально приготовленная, и оттого-то они не покидают родные гетто. А этот Фройд уплетал за обе щеки все, что разносили по столикам в Маньи, и запивал хорошей кружкой пива каждую трапезу. Однажды он раздухарился больше обычного. И пиво высосал не кружку, а две. И за десертом, нервно куря, потребовал снова принести ему пиво. Говорил, махал руками, перевернул солонку, уже вторично. «Я не столько неловок, — заизвинялся он, — сколько взволнован. Вот уж 3 дня, как нет мне писем от невесты. Она, конечно, не обязана писать каждый день, как и ей пишу я, но и затишье для меня подозрительно. Она, знаете, очень хрупкого здоровья. Мне всякий раз боязно оставлять ее. Я без нее не могу. Мне требуется поддержка во всех делах. Мне хотелось бы скорее прочесть, что она думает о моем недавнем походе на ужин к господину Шарко, потому что, знаете ли, мсье Симонини, я ведь побывал на торжестве у этого великого человека. Побывал тут на днях. О, не всякому молодому доктору, к тому же приезжему и вообще иностранцу, выпадает подобная честь». «Ага-га», — произнес я мысленно. «Маленький ты семитский выскочка. Хочешь втереться в порядочные семьи, сделать карьеру? А все твои аханья об этой невесте тоже признак сластолюбия, типично иудейского. У вас помыслы постоянно вращаются в сфере пола. Ты о ней ведь думаешь по ночам, ведь правда? Думаешь? Да еще и самоудовлетворяешься, воображая себе эту невесту. Тебе бы тоже полезно было прочесть Тиссо». Однако следовало дать ему выговориться. Там были гости отборные. Молодой мсье Доде, сын Альфонса Доде, и доктор Штраус, ассистент Пастера, и профессор Бек из института, и Эмилио Тофано, знаменитый итальянский живописец. Этот званый вечер обошелся мне в 14 франков. Превосходный черный жилет с застежками из Гамбурга, новые белые перчатки, новая рубашка и, естественно, фрак, который я надел впервые в жизни. Точно так же я впервые в жизни пошел подстричь парикмахерской себе бороду на французский манер. Что до вечной моей скованности? Немного кокаина, и я был в состоянии шевелить языком.
Кокаин? Позвольте, разве это не яд?
Все на свете может быть ядом, если потреблять в несуразных дозах. Даже вино. Вот уже 2 года я изучаю кокаин. Чудотворное средство. Видите ли, речь идет об алкалоиде, выделяемом из растения, которое южноамериканские туземцы жуют, чтоб легче переносить высокогорный андский климат. В отличие от опия и алкоголя, кокаин возбуждает мозговую деятельность, но не имеет вредных последствий. Чудное обезболивающее, незаменимое в офтальмологии, а также для подавления симптомов астмы, для лечения алкоголизма и наркотической зависимости, избавляет от морской болезни, полезно при лечении диабета, как по волшебству снимает чувство голода, усталость, сонливость. Это прекрасный заменитель табака. Лекарство от диспепсии, желудочных газов, колик, гастритов, ипохондрии, поясничных болей, сенной лихорадки. Это чудесный способ против туберкулеза и мигрени. При острых кариесах ватку, смоченную 4-процентным раствором кокаина, закладывают в пораженную полость, и боль моментально утихает. В особенности известно воздействие кокаина на подверженных депрессии. Он возвращает им самоуважение, бодрит их дух, делает активными и оптимистами. Доктор уж пил 4-ю порцию спиртного. Он так клонился на мой стол и ко мне, как будто бы решил исповедаться. Кокаин замечателен для меня, для подобных мне. Как неоднократно писал я восхитительной Марте, для тех, кто не считает себя привлекательным. Кто с молоду не был молод, а, достигнув 30 лет, тщился и не умел повзрослеть. Было время, когда во мне говорили только честолюбие и любознательность. Я часто обижался на то, что мать природа по милосердной прихоти не напечатлела на моем челе печать гения, которую она случайно и щедро раздаривает людям. Он вдруг запнулся, подумал, что слишком обнажает душу. Хныкливый иудеишка! Мне захотелось смутить его еще сильнее. О кокаине говорят, будто у него афродизийное действие, проронил я. Фройд густо покраснел. Есть у него и эта способность, будто бы. Но я не имею непосредственного опыта. Как мужчина я не чувствителен к игривостям, а как медик не интересуюсь проблематикой полового чувства. Хотя в последнее время эта проблематика входит в моду в клинике Сальпетриер. Шарко обнаружил, что пациентка Августина в продвинутой фазе своих истерических приступов дала возможность выявить, что ее первичной травмой было изнасилование, перенесенное в детстве. Естественно, я не отрицаю, что среди травм, приводящих к истерии, могут быть травмы полового характера. Нелепо было бы априори отрицать это. Но, по-моему, ошибочно возводить все на свете к вопросу пола. Впрочем, может статься, что меня ограничивает мелкобуржуазная конфузливость. «Ха!» — негодовал я в уме. «Конфузливость! Да у тебя одержимость вопросами пола. У тебя, у всех, у вас, у обрезанных. Ты просто об этом стараешься забыть. А вот воображаю, как ты зацапаешь-таки сальными лапами Марту, наделаешь ей сопливых еврейчиков, затеребишь до чахотки». Тем временем Фройд продолжал. Не задача именно в том, что я исчерпал свои запасы кокаина. Меланхолия одерживает надо мной верх. Старинные врачеватели сказали бы «разлитие черной желчи». Я было закупал снадобье у Мерка и Геи, но они прекратили производство. К ним стало поступать негодное сырье. Перерабатывать следует лишь свежие листья, а значит, производить только в Америке. Поэтому самый качественный товар продает фирма Парки Дэвис из Детройта. У них кокаин быстрорастворимый, чистого белого цвета, ароматического запаха. У меня был запас. Он кончился. Не знаю, к кому и обратиться тут в Париже.
Это мне-то, посвященному во все секреты площади Мобер и близлежащего околотка, мне ли не знать? Я знаком с такими молодчиками, которые, скажи им не то что кокаин, а хоть бриллиант, хоть чучело берберийского льва, хоть бочку соляной кислоты, на утро доставит тебе. Будь благополучен. Все, что заказывал. Но только не спрашивай, откуда взяли.
Я убежден, что кокаин — отрава. Ну, отравить иудея — святое дело. Поэтому я уверил доктору Фройду, что через несколько дней он может рассчитывать на добрую порцию своего алкалоида. Он ясно не сомневался в праведности моих методов. Видите ли, буркнул я, любой антиквар имеет самые неожиданные связи.
Все это не связано с моей проблемой, а только чтобы пояснить, как вышло, что мы в конце концов с ним зазнакомились и даже нашли общий язык. Фройд оказался словоохотлив, умен. Может даже статься, что я ошибся, и никакой он не еврей. С ним беседовать было не в пример интереснее, чем с Бурю и Бюро. Дошло и до разговора об экспериментаторстве тех двоих. Я коротко пересказал, что знал о пациентке Дюморье. Как, по-вашему, можно лечить такую больную магнитами, как они?
Дорогой друг, во многих случаях уделяется чрезмерное внимание физическому аспекту. Гораздо вероятнее, что проявленное неблагополучие коренится в психике, а значит, лечить надо психику. В случае травматического невроза настоящая причина болезни — не повреждение. Как правило, повреждение незначительно. Настоящая причина — первичная психическая травма. Видели вы, как от эмоций теряют сознание? Вот для специалиста существенно не потерянное сознание, а выяснить, какая эмоция заставила человека упасть.
А возможно ли узнать, какая именно эмоция? Как?
Ну, когда симптомы выражены истерически, к примеру, у этой пациентки Дюморье, в таких случаях гипноз может сознательно провоцировать те же самые симптомы. Действительно создается возможность доискаться до первичной травмы, но бывает, что пациенты переживали опыт до того невыносимый, что желали вытеснить его, ну, то есть загнать в недоступную зону души, куда не дойдет никакой гипноз.
Да и кто сказал, что под гипнозом наш ум работает живее, чем при бодрствовании?
Ну, тогда никогда не выяснится. Не пытайтесь добиться ясного и окончательного ответа. Я делюсь соображениями, еще не получившими завершения формы. Порой мне хочется думать, что эта плотно закрытая зона становится доступна только в состоянии сна. Ведь и в древности было известно, что сны бывают вещами. Я полагаю, что если больному дана возможность беседовать, причем продолжительно и регулярно, день за днем, с человеком, умеющим слушать, пациент перескажет ему, в частности, свои сны, чем поспособствует выявлению первичной травмы. По-английски это «talking care» — разговорная терапия.
Да и с вами, вероятно, случалось, что, рассказывая о давних событиях, в ходе рассказа вы вдруг припомните вытесненные детали, которые ваш мозг тайно хранил?
Я думаю, что чем пристальнее трудишься над реконструкцией, тем вероятнее, что обнаружится какой-нибудь эпизод или даже какая-нибудь незначащая деталь, подробность, нюанс, повлиявший на рассудок столь разрушительным образом, что в результате мы имеем «абтернунг» — отторжение, или же «безайтигунг» — упразднение. Довольно трудно подобрать название. По-английски я назвал бы это «removal» — вытеснение. А вот как назвать по-французски? Как когда ампутируют орган? «Une ablation» — удаление? Ну, в общем, по-немецки правильным термином будет «entfernung» — отстранение. Вот где иудейство-то, ликовал я. Думаю, почти убежден, что именно тогда, кажется, я занимался разными еврейскими заговорами и злоумышлениями их тлетворной расы. Они ловчат открыть своим детям будущность медиков или аптекарей с явной целью помыкать и телом, и душой христиан. Ты бы, небось, хотел, лекаришка, захворай я, чтоб я отдался твоим заботам и выложила себе все, даже чего не знаю, и ты бы стал распоряжаться в моей душе. Да ты вреднее исповедника и иезуита. С тем хотя бы разговор ведется через решетку, и ему сообщают вовсе не правду, а только скупой отчет о том, что делает каждый и всякий. Для исповеди существуют однообразные, почти казенные формулы. Я украл, я прелюбодействовал, я не чтил отца моего и мать мою, а у тебя, друг, язык такой, что сам и выбалтывает тайную суть. Ясно же? Ты разглагольствуешь об удалении, а подразумеваешь нечто наподобие обрезания мозгов. Тем временем Фройд хихикнул и заказал себе очередную кружку. Да не верьте вы мне, я тут вам наговорил. Досужие фантазии. Вернусь вот в Австрию, заключу брак и стану отцом семейства, а значит, открою медицинскую практику и буду применять гипноз, использовать с толком науку доктора Шарко. Я ни почем не стану шарить по снам моих больных. Я же не Пифия. Вот интересно, не помогла ли бы этой пациентке Дюморье талика кокаина? Вот так окончилась беседа в тот вечер. Я ее выбросил из головы, а сейчас она припоминается мне снова, потому что как бы мне не оказаться самому, если не в положении Дианы, то в положении почти нормального человека, частично утратившего память. Не говоря уж о том, что тот Фройд теперь. Поди найди его. Я ни почем не стал бы рассказывать свою жизнь. Не говорю уж еврею, даже и доброму христианину. С моим-то ремеслом. А какое у меня ремесло? Мое дело докладывать о других и брать за это деньги. А о себе не выкладывать ни словечко, тем более бесплатно, да. Но себе-то самому. Я могу о себе рассказать, правда? Я вспомнил, что Бурю или Бюро говорил. Есть мастаки, которые сами себя в состоянии загипнотизировать, созерцая собственный пуп. Вот я и решил посредством этого дневника, через силу, рассказывать себе свое прошлое по мере того, как удается выуживать его из ума в мельчайших и даже несущественных деталях. Покуда эта травмирующая, как там она называлась, заноза, не вылезет на поверхность, я сам с собой излечусь, не даваясь врачевателям бесноватых девок. Прежде чем приступить, хотя я, честно говоря, уже приступил вчера, я приведу себя в расположение, приличествующее самогипнозу. Пойду на улицу Монторгей, к Филиппу, усядусь там лотком, исследую карту блюд, страницу от 6 до полуночи,
Закажу суп а-ля креси, рыбу ската с каперсами, бычачий филей, телячий язык в соку, увенчаю все это мороскиновым шербетом и пирожными с двумя бутылками старого бургундского. Пока суд до дела полночи придет. И я перейду по традиции к новой странице, к ночному меню. Это будет, скорее всего, черепаховый суп. Помню один незабываемый. По рецепту Дюма. Как? Когда Дюма меня угощал? Я что, знаком с Дюма? После супа лосось с луковицами и артишоками, окропленный яванским перцем. В завершение ромовый шербет и английские бисквиты со специями. Ночь тем временем прошла. Может, что-нибудь из утреннего репертуара? Луковый суп, лучший на свете луковый суп, подают по утрам грузчикам парижского чрева центрального рынка. Зайду туда. Попростонародничаю с ними. А когда наступит час приниматься за утренние дела, разлюбезная вещь, сильнодействующий кофе, а затем глоток коньяку пополам с киршем. Может, все разом получится несколько чересчур питательно? Но зато на душу мою не зайдет благодать. Горе. Не могу предаться этим сладостным прожектам, я ведь беспамятный. А если в ресторане подойдет ко мне кто-нибудь из знакомых, что я буду делать? Конечно, знакомые могут зайти и сюда в лавку, с этим субъектом, который хотел завещание Бонфуа, и со старухой Просфоры. Все прошло гладко. Это называется «пронесло». А могло ведь выйти гораздо хуже. Я повесил объявление у двери. Хозяин отлучается на месяц. Без всякого указания, когда месяц начался и когда закончится, покуда не сыщу смысла и толка в своей собственной истории, буду сидеть дома, как мышь. Выходить только за провизией. Попаститься мне тоже не помешает. Можно ли исключить, что происшедший результат чрезмерного чревоугодия? Но когда же я объелся непоправимо? В тот самый непроясненный вечер 21 марта, что ли? Кстати, поститься придется и для возможного обретения памяти путем созерцания пупа. Помню. Слышно от бюро или бюрю с надувшимся животом, обладая дородной корпуленцией, соответственной моему возрасту, созерцать я пуп смогу исключительно перед зеркалом. В общем, накануне вечером я сел за стол и безостановочно пустился писать, не отвлекаясь ни на что и подкрепляясь чем-то малосущественным, кроме вина. Ясное дело. В вине я никак уж себе не отказывал. Лучшее в моей квартире — это весьма и весьма достойный погреб.